События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности на волнах» Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
и Владимир Иванов.
И коротко в начале о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 17 мая, в начале мы поговорим о том, что в Мариуполе проходит операция по спасению защитников Азовстали. Первым этапом стала эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Вообще, на протяжении всего сегодняшнего дня с территории Азовстали поступала очень разная информация, очень противоречивая информация. И сегодня в начале нашей программы мы будем более подробно разбираться, что там происходит на самом деле.
Далее поговорим о том, что сегодня бюджетно-финансовая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к закону, которые предусматривают новые ограничения на азартные игры. Эти поправки призваны улучшить защиту населения, в том числе предотвратить возникновение зависимости от игр.
Во второй части программы поговорим о том, что партии правящей коалиции пока что не называют возможных кандидатов на посты глав Министерства внутренних дел и Министерства экономики. Каких специалистов на этих должностях хотели бы видеть представители отрасли? Мы об этом более подробно будем говорить во второй части программы.
Торговцы говорят, что рост цен на бензин, который на латвийских заправках снова стоит дороже дизельного топлива, является нормальной тенденцией, иначе даже не может быть. И сегодня более подробно об этом как раз и выслушаем мнение эксперта отрасли. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russel.sm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4. И на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
Также напоминаем, что все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Latvijas Radio» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках, и скачать его можно совершенно бесплатно. Где? Прежде всего в App Store и в Google Play.
Ну а далее обо всем по порядку.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что накануне поздно вечером автобусы начали вывозить защитников Мариуполя, много недель державших оборону металлургического комбината «Азовсталь». Многие из них ранены.
Да, действительно, сегодня, начиная с раннего утра, приходит информация о том, сколько военнослужащих вывезено по гуманитарным коридорам с территории Азовстали, но на самом деле информация очень противоречивая, и докопаться до истины очень сложно. Мы попытаемся это сделать в начале нашей программы.
Сейчас с нами на связи международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, что на этот момент известно об операции по спасению защитников Азовстали?
Мы знаем к настоящему моменту, что накануне с территории Азовстали было вывезено более 250 человек. Из них, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 53 тяжелораненых и еще 211 не имеющих тяжелые ранения. Тяжелораненые были направлены в подконтрольный России город Новоазовск, а вот эти 211 человек, оставшиеся в Оленевку, которая находится на территории Крыма. Данные немного разнятся. Минобороны России, Минобороны Украины не критичны, но тем не менее данные все-таки по цифрам отличаются. Действительно, есть определенная разница в том, как одна и другая страна подает факт вот этого выезда защитников. Одни говорят, что речь идет о эвакуации, это так сказал Генштаб ВСУ, но при этом, значит, Минобороны России утверждает, что защитники Азовстали сдались. То есть это разные термины. Как бы то ни было, мы видим, что операция по спасению тех, кто вот на протяжении почти более двух месяцев защищал этот завод, она сейчас происходит, и украинская сторона утверждает, что она продолжается. Минобороны России подтвердила, что на территории Мариуполя действует режим тишины, боевых действий нет и открыты гуманитарные коридоры. То есть, очевидно, в течение какого-то количества времени те бойцы, которые находились на территории этого завода, будут покидать его расположение. Какое количество их, мы тоже пока не знаем, потому что, на самом деле, за все то время, что продолжалась вот эта вот защита Азовстали, мы так точно и не знаем, сколько же защитников там находилось. Возможно, это было несколько сотен человек, возможно, до 2000 по разным данным.
Женя, скажи, пожалуйста, а кто вообще занимается вот этим процессом эвакуации? Да? Какая сторона, какие подразделения? Об этом что-то известно более подробно или нет?
На самом деле известно со стороны вот украинской, что все комментарии украинской стороны по этому делу чрезвычайно аккуратные, осторожные. И есть ощущение, что действительно вот нынешняя эвакуация стала результатом крайне сложных переговоров. И буквально вот украинская сторона старается ничего не испортить, не выдавая лишние какие-то оценки, комментарии. Значит, Генштаб заявлял, и президент Зеленский украинский заявлял, что эвакуация стала результатом совместных действий вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы Международного комитета Красного Креста и ООН. И он выразил надежду на то, что в дальнейшем действия вот этих всех участников этого переговорного процесса приведет к тому, что жизни защитников Азова удастся сохранить. Командир полка Азов Денис Прокопенко в своем заявлении, которое он тоже опубликовал вчера, заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, и 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя, что позволило украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружений от стран-партнеров, которое затем она смогла использовать и будет использовать в ближайшее время.
Женя, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что для скорейшего возвращения эвакуированных защитников Мариуполя будет осуществлена процедура обмена. Но в то же самое время Госдума Российской Федерации выступила против обмена защитников Азовстали. Что об этом известно к этой минуте?
Действительно, разнятся на уровне вот риторики, оценки того, как Россия и Украина говорят об этом потенциальном обмене. Потому что Украина действительно утверждает и заявляет, что в дальнейшем военнослужащие, которые сейчас покинули Азовсталь, будут возвращены на территорию Украины с помощью обмена на российских военнопленных. И Минобороны России это ни разу не опровергал вроде бы до сих пор. Но тем не менее мы видим, что сегодня, после того, как вот информация о том, что эвакуация с Азовстали началась, мы видим, что в России пошли комментарии совсем другого рода. В Государственной Думе России заявили, что не следует обменивать военнослужащих на Азовстали, возвращать их на территорию Украины. И даже предложение возникло от одного из депутатов Госдумы снять мораторий на смертную казнь, чтобы использовать эту меру в отношении бойцов, которые сейчас, собственно говоря, оказались на территории России. Чрезвычайно сложно оценить, насколько серьезны эти заявления. Все-таки, будем объективны, далеко не все из того, что говорят депутаты Госдумы российские и Совета Федерации, отражает реальную вот политику и реальные договоренности, которые существуют на самом высоком уровне. Ну, конечно, это все создает довольно тревожный фон. Надо отметить, что сегодня же впервые, на самом деле, пришли новости из российской, с украинской стороны, что переговорный процесс, мирные переговоры между Москвой и Киевом фактически застопорились, остановились, и в настоящий момент совсем не происходит из-за того, что просто вот как-то те условия, которые, на которых настаивала Россия, не устраивают Украину, и, соответственно, наоборот.
Ну и тот факт, что эти переговоры фактически приостановлены, еще больше осложняет вообще процесс, возможный процесс обмена, да, защитников Азовстали.
Возможно. На самом деле, если действительно эта договоренность достигнута с учетом вот с участием Красного Креста и ООН, то, вероятно, все-таки эта договоренность существует на каком-то довольно высоком уровне. И я не исключаю, что те стороны, которые непосредственно участвовали вот в переговорном процессе, просто не в курсе про все про это, потому что ситуация на Азовстале, в принципе, ухудшалось на протяжении последних недель, и мы видели, что положение бойцов, которые находились на территории завода, становилось все более и более отчаянным. Мы узнавали новости о том, что там практически нет воды, что нет лекарств, которые кончились, и тяжелобольные, тяжелораненые бойцы просто не могут получить необходимую медицинскую помощь. Жены защитников Азовстали встречались с Папой Римским, и Римскими просили его о помощи, говоря, что он последняя надежда. То есть, в принципе, речь шла о том, что все становилось все хуже и хуже, и непонятно было, как эту ситуацию можно было разрешить. Здесь, на самом деле, есть одна важная деталь, которую я хотел бы отметить. Президент Украины Зеленский заявил около 2 недель назад, что если бойцы Азовстали, защитники Азовстали будут уничтожены, это будет полный конец всех мирных переговоров с Россией окончательный. И мы видим сейчас, что на самом деле этого не произошло. Мы не знаем, на каких условиях эта эвакуация, которая произошла и происходит, состоялась, но мы видим, что уничтожение людей, которые защищали Азовсталь, не случилось. Это можно рассматривать как какой-то позитивный сигнал, что между Москвой и Киевом, несмотря на порой крайне агрессивную и очень взаимоисключающую какую-то риторику, есть все-таки какое-то взаимопонимание по каким-то ключевым вопросам, и на этих, собственно, условиях эта эвакуация и вот эти переговоры и происходят.
Евгений, мы говорим о военнослужащих, но есть ли информация насчет мирных жителей, которые могут оставаться на территории Азовстали? Мы знаем, что их эвакуация уже происходила по гуманитарным коридорам, но тем не менее была разная информация о том, что все-таки часть остается еще там, на территории предприятия.
Начиная со вчерашнего дня, когда вот появилась информация о том, что начали эвакуировать военнослужащих, не было никаких сообщений о том, что на заводе продолжают оставаться и мирные жители. Вероятнее всего, если такие люди там и есть, это нельзя исключать, процесс их эвакуации просто никак не связан с процессом эвакуации военнослужащих. Это просто две разные истории. И даже, судя по тем названиям населенных пунктов, куда их увозят, это просто разные места. Так что, вероятнее всего, даже если кто-то сейчас на территории этого завода и остался, то потом в течение какого-то времени этим людям позволят выйти на поверхность и, видимо, направиться вот обычным тем путем, следуя теми процедурами, которые предлагает Россия для жителей Мариуполя, которые покидают этот город.
Ну, что ж, будем следить за тем, как дальше будет происходить эта операция. Спасибо большое, Евгений. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо тебе и хорошего вечера.
Спасибо.
Да, благодарим, Женя. Ну, меры по спасению защитников, которые остаются на территории Азовстали, продолжаются. Как мы уже выяснили, больше 250 человек уже эвакуированы. Хотя, с одной стороны, говорят об эвакуации, как мы уже выяснили, российская сторона говорит, что эти бойцы Азова сдались. Но в любом случае информация проверяется, и в ближайшие дни станет окончательно ясно, кто остается на территории Азовстали, кого эвакуировали, и что вообще происходит с защитниками Мариуполя.
Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что сегодня бюджетно-финансовая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к закону об азартных играх и лотереях, которые предусматривают новые ограничения на азартные игры. В частности, эти поправки призваны улучшить защиту населения, в том числе предотвратить возникновение зависимости от игр, а также ограничить их доступность. И эти поправки предусматривают возрастное ограничение для участия в азартных играх с 21 года, тогда как действующие нормы предусматривают запрет на азартные игры для лиц моложе 18 лет. И сейчас более подробно мы об этих поправках к закону поговорим с председателем бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиншем Бондарсом, который сейчас с нами на прямой связи. Добрый вечер, господин Бондарс.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Господин Бондарс, ну, речь идет об азартных играх. Все мы прекрасно знаем, что это такое, но тем не менее, вот та работа над поправками к закону об азартных играх и лотереях, которые предусматривают новые ограничения, с какими трудностями вы столкнулись во время обсуждения этих поправок и на что главным образом было обращено ваше внимание?
Не были трудности.
Вообще никаких.
Нет, ну просто это была инициатива депутатов, и, как говорится, мы очень мы спросили Министерство финансов, чтобы они нам помогли написать закон. Ну, как-то так.
Какие именно ограничения предусмотрены этими поправками к закону? Насколько существенно будет ограничена деятельность всех этих игорных залов и так далее?
Ну, главное, это возраст. Не 18 лет, а 21. И потом, конечно, число игровых автоматов в зале повышается.
И что это даст?
Ну, во-первых, экономически очень трудно, ну, скажем, содержать зал столько автоматами, потому что это стоит денег. Так что, ну, уменьшится число игральных залов.
То есть, есть реальное основание полагать, что залы просто будет невыгодно открывать, когда в одном зале будет не 20 автоматов, а 25, как предусмотрено этими поправками.
Не только открывать, но сохранять даже.
Угу. Господин Бондар, если мы говорим о месторасположении таких залов, здесь что-то кардинальным образом меняется или в принципе нет?
Ну, меняется. Это вопрос от отдаленности, от мест проживания людей. И, ну, сколько метров это? Ну, это тоже важно, да? Так что, ну, увидим, как и что останется там в законе. Сейчас только первое чтение в комиссии.
Но поправки к этому закону, то есть не нацелены на то, чтобы полностью ликвидировать игорные залы как таковые?
Ну, можно, конечно, это сделать, но тогда депутаты сделают то, что называется нелегальная деятельность. И это бы не было правильным действием, чтобы в Латвии были нелегальные азартные игровые места.
То есть вы имеете в виду, что они бы ушли в подполье в таком случае?
Ну да, организованная преступность бы занялась этим ремеслом.
Господин Бондарс, вообще вот эти поправки к закону что-то поменяют в отношении игорного бизнеса, если мы говорим о влиянии на госбюджет? Или, в принципе, ничего здесь не поменяется?
Мы ждем оценки Министерства финансов. Я сегодня написал письмо им. И я надеюсь, что мы достанем ответ на этот вопрос в течение 10 дней.
Но вы полагаете, эти поправки удастся продвинуть и уже и ко второму, и к третьему чтению, учитывая все-таки вот какую ситуацию? Вы знаете, что министр охраны среды регионального развития, ваш однопартиец, уже забраковал два плана территориального развития и в Цесисе, и в Риге, которые, в частности, предусматривали запрет создавать места организации азартных игр. Кроме того, и в Кекове тоже сейчас через Конституционный суд будет решаться этот вопрос о распоряжении главы Минрегионов Артура Тома Плешса о приостановлении действия обязательных правил Кековской краевой думы об организации азартных игр. То есть, ну, как бы я понимаю, что нет единодушия в этом вопросе.
Единодушие в том, что это легальный бизнес, и если сделать каких-то ограничений, то это нужно делать в юридически корректной форме. Если те самоуправления, которые вы называли, не умеют или плохо работают в этом смысле, тогда нехорошо. Ну, например, Саласпил знала, как написать свои, скажем, законы или уставы, где очень ясно можно ограничить место расположения азартных игр. То же самое может сделать и Тяково, и Цесис, и Рига. Любой может это сделать, только нужно, как говорится, юридически грамотно это сделать. То есть... Если мы говорим о легальном бизнесе. Нелегальный бизнес – это другое дело. Это, как говорится, законы не пишутся для нелегального бизнеса.
То есть вы настаиваете на том, что все-таки здесь важно юридически правильно как бы подойти к этому вопросу. Речь не идет о лоббировании игорного бизнеса, в чем уже начинают обвинять министра охраны среды и, в частности, вот в социальных сетях.
Несправедливо обвиняет молодого человека. Несправедливо.
Поясните, пожалуйста, почему несправедливо?
Потому что он должен выполнять закон, ничего остальное. Он должен выполнять закон, а закон, если это закон, в законе написано так, что он должен выполнять так, как написано в законе. Иначе он идет под статью.
Поэтому здесь важно и эти поправки, чтобы были корректными, да, чтобы потом не пришлось...
Конечно. Потому и, как говорится, депутаты, во-первых, озвучили свои интересы, потом мы спросили у специалистов, чтобы они нам помогли написать закон, и потом мы идем с этим законом, а то иначе не бывает.
А есть какие-то, вот, может быть, подсчеты, исследования, предположения, насколько существенно может снизиться число игорных залов в результате принятия поправок к этому закону, учитывая, что усложнятся для них правила игры, как вы уже сказали?
Нет таких исследований.
Но их должно стать меньше, по идее.
Так депутаты считают, и потому и... приходили с такими, скажем, предложениями.
Господин Бондарс, большое спасибо. Будем надеяться, что вот эти поправки к закону об азартных играх и лотереях все-таки установят новые правила игры, которые будут всем понятны, и в дальнейшем здесь не будет возникать каких-то спорных ситуаций, которые пришлось бы решать через Конституционный суд, например, как это мы уже наблюдали. Большое спасибо вам. Большое спасибо вам, что уделили нам время. Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартинч Бондарс нам рассказал о том, что Сейм концептуально поддержал поправки к закону об азартных играх и лотереях.
Ну а что касается вот решений Министерства охраны среды, вот в частности недавнее решение, о котором стало известно буквально вот вчера, о том, что Министерство попросило Цесисскую краевую думу отменить пункт о запрете на создание мест для азартных игр, включенные в поправки к территориальному планированию на период с 2016 по 2026 годы, то тут министр охраны среды и регионального развития Артур Стомплешс сегодня прокомментировал это решение в передаче «Утренняя панорама» на латвийском телевидении. Он заявил, что решение отдельных самоуправлений о запрете азартных игр на территории муниципалитета являются дешевым предвыборным популизмом, поскольку они противоречат закону. Но стоит отметить, что это уже не первое подобное решение со стороны Министерства охраны среды. Но тем временем Сейм сегодня, как мы уже сказали, концептуально поддержал новые ограничения на азартные игры.
Ну что ж, мы идем дальше и поговорим о том, что партии правящей коалиции пока не называют возможных кандидатов на пост глав Министерства внутренних дел и Министерства экономики. Кстати, сегодня после заседания Кабинета министров премьер-министр страны Кришинис Кариньш уже сообщил о том, что принял отставку бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой. Но что касается другого министерского поста, Министерства экономики, то господин Кариньш потребовал, чтобы из-за попытки шантажа со стороны нацобъединения оставил пост министра экономики Янис Виттенбергс. Каких специалистов на этих должностях хотели бы видеть представители отрасли? Сейчас будем об этом говорить более подробно.
И с нами на видеосвязи сейчас президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде чем мы поговорим о том, каким должен быть следующий министр экономики, насколько я понимаю, Латвийская торгово-промышленная палата вообще как бы против смены министра Яниса Виттенбергса выступает.
Вы правы, потому что это не время, неправильное время. Мы все понимаем ситуацию, что российская агрессия в Украине, там идет война. Исходя из этой ситуации, масса тут проблем и разных, challenge, это разных ситуаций.
Вызовов, да.
вызовов, да, которые надо решать, там энергетика, разные там доставки, там, ну, разные там вопросы по санкционным тематикам. И я уже публично говорил, да, ну, Янис Виттенбергс, он молодой человек в политике, там первые шаги, может быть, были такие не совсем удачные, ну, сориентировался, и, скажем так, в последнее время, особенно там месяц-два, мы действительно начали работать тесно и с нашими партнерами, работодателями. У нас как был такой формат, мы раз в неделю встречались на уровне министра и на уровне руководства наших бизнес-организаций, обсуждали проблему, ставили там это какие-то основные вопросы конкретные недели, так что двигались так вперед. И ясно, что на данный момент любого министра поставь, он там, ну, должен быть, адаптироваться и тому подобное. Просто сейчас не есть время там, ну, долгой адаптации. Надо было бы работать, ну, с этим министром, который есть. Так что это чисто ситуационное, ну, как бы наше решение, ну, поддерживать, чтобы министр не менялся, потому что, ну, это неадекватно конкретной ситуации.
То есть вы допускаете, что вот эта смена министров, в данном случае министра экономики, может гипотетически нанести какой-то экономический ущерб даже латвийскому народному хозяйству из-за того, как вы сказали, что новому министру придется какое-то время, больше или меньше степени, но все-таки изучать ситуацию и только потом принимать конкретные решения, а зачастую мы знаем, что такие решения нужно принимать в кратчайшие сроки.
Ну, в том-то и дело, вы абсолютно правы. Я думаю, даже не гипотетически, я думаю, что ясно, что любой человек, даже самого там, как бы так, самого опытного и самого такого профессионала сейчас поставить, он все равно должен адаптироваться к конкретной ситуации. Просто конкретный министр, у него есть это вся информация на данный момент, потому что он был в этом, ну, в этой, как бы, в этом амата, в этой должности, да, и, ну, как бы мы с ним работали, и он, как бы, ну, знает и что сегодня, какая проблематика у бизнеса, что самые актуальности, да, и просто, ну, мы какой-то темп начали держать, да, а сейчас любой человек, который придет, пока он разберется, пока он вникнет, да, и, а сейчас многие решения надо принимать очень быстро, там, у нас там вопросы по центрам компетенции, которые там задержались. Сейчас надо быстро двигаться вперед, чтобы предприятиям снять эту всю бюрократию, чтобы могли эти энергию ставить, эти все там солнечные панели, все такое. Ну, там масса вопросов вообще по энергетике, как там предприятиям решать, что делать, как будет там, газ будет, не будет, перестраиваться, не перестраиваться. Там, ну, вот круг опросов очень-очень большой, да, потому что хорошо, сейчас май месяц, ну, то самое, осень и зима придет очень быстро, да, сейчас надо очень такие стратегические решения принимать.
Но, тем не менее, судя по всему, смена министра произойдет, и предприниматели, торгово-промышленная палата, это те люди, учреждения, которые очень тесно сотрудничают с Министерством экономики, в связи с этим вопрос, а каким он должен быть, новый министр экономики?
Ну, знаете, как мы вообще, исходя из такой, ну, как бы, сути, да, если мы смотрим, я немножко запрыгну вперед, скажем, после выборов, мы бы вообще хотели, чтобы с нами, с торгово-промышленной палатой, и с нашими коллегами конфедерации, работодателей вообще согласовывали бы, ну, конкретного человека, да, потому что, ну, за нами стоит, за палатой стоит 6 тысяч членов, и за работодателей мы, как бы, создаем, наши члены создают экономику и тому подобное. Но это так концептуально. Если мы говорим сегодня, мы все-таки даем месседж политикам, потому что сейчас идут там еще разные переговоры, такой политический процесс сейчас происходит. Ну, посмотрим, чем это кончится, да. Но первый у нас месседж, ну, давайте эту политику отбросим, чтобы остался тот министр, который есть, Янис Виттенбергс, пускай он доработает до выборов, это там 4-4,5 месяца, да. Ну, если все-таки снимут, ну, тогда нам бы хотелось такого человека, который максимально быстро мог бы перенять эти дела, и с нами тоже очень-очень тесно продолжать эту работу. Но это как опция вторая. Лучшая опция все-таки оставить этого министра. Даже, я еще раз повторяю, даже при том, что, скажем, мы, может быть, не очень его профессионально говорим, что он там суперминистр, но просто он какое-то время в должности, сейчас он разбежался, и может уже адекватно принимать решения. Потому что, если мы так смотрим вообще концептуально, поймите, как получается, происходит политический вопрос, выборы, появляются новые министры, они там в должности 2-3 года обучаются, уже можно было уже начинать, и опять они уходят, и кто-то другой приходит. Конечно, индивидуально для них школа очень хорошая, побыть в кресле министра, но если мы смотрим со стороны государства и народного хозяйства, это очень плохо, это хаос, потому что надо людей, которые опытные, которые понимают, и тогда они уже набрали опыт, тогда они уже могут начинать адекватно работать, уже приносить какую-то эффективность, А вот в тот момент, когда уже они получили этот опыт, обучились, и они уже уходят. И опять приходит новый ученик, который все начинает, с нуля или с какой-то другой позиции. И опять надо обучать его.
Но если не про выборы, а про нынешнюю ситуацию, до выборов, вы видите такого опытного человека сейчас в составе коалиции, который мог бы
прыгнуть? Поймите, там же опять, министры они разделены по политическим партиям, и вот этот кандидат должен приходить с этой National Affian, там тогда вопрос, я насколько знаю, парламентарный секретарь из National Affian, в эфире эта фамилия. Есть парламентарный секретарь, она, может быть, ближе есть, который, тогда надо было делать так, что ей надо идти как министру, и брать Виттенбергса как советника, чтобы он сидел рядом и рассказывал об этой ситуации, которая там есть, чтобы просто он мог перенести этот Илза Индриксон, мне кажется.
Да, Индриксон я тоже нашла вот сейчас.
Я извиняюсь, и госпожа Индриксон, я просто сразу не мог эту фамилию вспомнить. Я думаю, это такой вариант, что, скажем, если Илза Индриксон становится министром, и Виттенберг становится советником, и, грубо говоря, сидит рядом, и какие-то вопросы возникают, он может сразу рассказать, ситуация была такая, сякая, и помогать быстрому этому принятию решений. Я думаю, это еще какой-то вариант, чтобы максимально не навредить государству.
Господин Ростовский, наверное, все-таки для вас самый лучший вариант, чтобы этот человек был из бизнес-среды, который не просто знает латвийское народное хозяйство и экономику, но и был бы еще, наверное, большим специалистом по всем этим вопросам и имел, наверное, постоянные контакты с вашей Латвийской торгово-промышленной палатой.
Тут вопрос как? Конечно, это еще есть такая опция, что если, Национал Апвен, ибо если она, обратится к нам, к торгово-промышленной палате и Дарбу Тевей Конфедерации, теоретически они могут идти с предложением выдвиньте свою кандидатуру. Это тоже есть такой вариант, тогда тоже можем обсудить. Я просто уже говорю о реалиях, потому что нам самое важное, чтобы сейчас в Министерстве экономики был партнер, с кем можно вместе решать те вопросы, которые напрямую затрагивают наших членов. И это не только интерес, бизнеса заработать, потому что, поймите, осень, зима и все эти проблемы, это касается не только бизнеса, потому что, исходя из этой войны, цены на эти сырье поднимаются, а инфляция растет, энергию надо закупать. Это коснется нас всех. И чем мы поумнее эти хозяйственные вопросы решим, тем турбуленция будет для нас всех мягче. если мы эти решения будем принимать, ну, слишком поздно, слишком так не точно, просто это нас всех коснется более так жестко, да, потому что, ну, где-то будет, ну, неадекватное поднятие цен, где-то, может, будет какая-то недостача энергоресурсов, да, и тогда это может очень больно нас всех коснуться, потому что это как бы такое, ну, политическое... Турбуленция это не просто какая-то вот игра, где-то такая теория, там политика, это просто, это будет касаться нас всех, всех жителей Латвии, и бизнесменов, и врачей, и полицейских, и учителей, это всех. Просто, ну, это реальный кризис, который надо управлять максимально по-умному, да, и максимально сотрудничать с теми людьми, которые занимаются, ну, именно вот непосредственно народным хозяйством.
Ну что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что высказали свою точку зрения по этому вопросу. Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
Спасибо, счастливо.
Ну, а мы поговорим также и о том, какого министра на посту главы МВД видит представители этой отрасли. С нами сейчас на видеосвязи председатель управления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманд Аугустанс. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Аугустанс, мы только что общались с господином Ростовскисом, который озвучил свои пожелания касательно нового министра экономики, и все упирается в политику больше, да, нежели в экономику. В случае с Министерством внутренних дел, с вашей точки зрения, какой шаг со стороны коалиции был бы правильным в данной ситуации, потому что все мы прекрасно понимаем, что, да, сегодня экономика волнует каждого, но мы также понимаем и то, что происходит не только в нашей стране, но и вообще в Европе, а потому это министерское кресло тоже приобретает особую значимость.
Вы правильно сказали, что особая значимость этому креслу есть, и мне кажется, вот такое решение... Принятие решения такого поменять министров внутренних дел – это такая тонкая линия. Большие риски для государства как раз внутренней безопасности, мне кажется. И несмотря на то, что кресло, конечно, министра – это политическое, да, которое, в принципе, ну так, может быть, что-то не меняет очень большие такие рабочие вопросы, которые связаны с полицией, пожарниками, да, это не меняет, но… Все-таки стратегически, мне кажется, вот 4 месяца до выборов это было решение неправильное. Вот такое же наше мнение. Потому что за 4 месяца, да, может прийти любой политический какой-то сотрудник, да, из партии конкретной, который там просидит 4 месяца, но в теории, ну, я думаю, я уверен, не в теории, а в практике, что он не сможет сделать те вопросы, которые, в принципе... должны быть решены или решаются на сегодняшний день. Да, мы понимаем, что, да, есть вроде бы министр, но есть уже госсекретарь, который там этим вопросом занимается. В принципе, он много решает эти вопросы. Но все равно министр это как должен быть, как стержень безопасности внутренних дел, государства безопасности внутренних, да, это обязательно.
Ну, вот то так. Есть вы, как господин Ростовский, считаете, что сейчас не время менять министров. Но все-таки какие риски для безопасности здесь могут быть? Вы уже о них упомянули.
Ну, видите, риски для безопасности, во-первых, нужно понять, какая ситуация у нас вообще, ну, в Европе, да, ну, связана с войной, да. И эти риски очень большие. Во-первых, риски связаны с продолжением борьбы, скажем, на границе с беженцами, да, ну, нелегальными беженцами, я думаю, да. Есть беженцы, украинцы, да, скоро закончится 90 дней этой войны, и беженцам придется как-то продлевать эти сроки, да. То есть министр должен решить этот вопрос быстро, качественно, да, чтобы, ну, не было проблем для нашего государства, и в том числе нашим беженцам, которым мы создаем возможность здесь проживать в Латвии. Граница у нас, ну, не сказал бы, что дырка, да, но у нас, да, очень много работы на границе. Это тоже, поменяя министра, может придет кто-то другой, и он скажет, у него какая-то другая позиция, политическая позиция, да. И тут может, ну, повлиять работу дальнейшую. Мне, ну, такое мое мнение, да, то есть такие дела, мне кажется, не надо было делать. Это не та сфера, да, из-за того, что сейчас поменять министра, из-за 10 мая, я думаю, что этот вопрос нужно было решать по-другому, не политическом уровне, а вопрос как раз тех, которые должны были отдавать команды или не выполняли эти команды, и принять правильные решения в дальнейшем, скажем, такой статусе государственной полиции. И в том числе полиция безопасности, да.
Да, господин Августанс, ну, уже известно, что отставка Марии Голубевой была принята премьер-министром страны Кришине Сакарьевича. Мария Голубева возвращается в Сейм, где будет депутатом нашего парламента. Но если говорить вот о вас, о вашем мнении по поводу, кто все-таки достоин вот в этот непростой момент занять это министерское кресло, вы можете высказать свои предположения и свои версии на сей счет?
Знаете, если смотреть, я не изучал, конечно, их состав партии, да, и кто там из них какие-то лидеры, да, я не изучал, но если смотреть так со стороны, или ну, хотя бы если это если министр остается в этой партии, да, от СТБ парни, если не ошибаюсь, да, было, то тогда в теории мог бы остаться парламентарий секретарь, который у нас сейчас Мартин Штейнс, да, который мог бы, может быть, продолжать. Он внутри этой системы немножко знает, какие вопросы решала госпожа Голубева, да, и он мог бы, в принципе, 4 месяца продолжить эту работу в статусе уже министра внутренних дел. Но я так вижу, потому что, ну, конечно, может зайти любой из них, кто-то мог со стороны прийти, но, в принципе, его нахождение там на посту министра, ну, абсолютно ничего не даст, и, может быть, даже худше будет, да. Лучше тогда человек, который там находится, он знает более-менее эти вопросы, которые надо решать, и он мог как политик уже пробивать те интересы, которые уже были разработаны и разрабатываются, да, на сегодняшний день.
Ну, потому что абсолютно новый человек, который ни разу не работал в ВВД, он просто, он не то, что не успеет ничего сделать за эти 4 месяца, он не успеет, так скажем, войти в курс дела. Не всем ну, это удается в течение там созыва целого парламента этого сделать.
Да, это нереально, потому что ну, это тяжелое министерство. Это очень тяжелое министерство, потому что тут решаются вопросы внутренней безопасности, да, то же самое, что министерство... Айсадзимсминистрия, да, то есть...
Обороны.
Да, оборона, Министерство обороны и Министерство внутренних дел, это, ну, очень тяжелое министерство. Да, тут очень должна быть работа с финансовым министерством, Министерство экономики, да, то есть, ну, тут все вместе должно быть работать рука в руку. Поэтому я говорю, что министр, мне кажется, должен быть как стержень, который приходит в парламент, да, и приходит кабинет министров, да, и, в принципе, его слушают от и до, да. Ну, вот если такой ситуации не будет, эти 4 месяца, это, в принципе, может повлиять, мне кажется, может повлиять на такое исполнение тех работ или тех задач, которые на сегодняшний день должны быть выполнены или выполняются.
Ну что ж, большое вам спасибо за то, что со своей стороны озвучили мнение по поводу того, нужно или не нужно, и вообще, кто мог бы занять на это короткое время пост главы министра внутренних дел. Спасибо вам еще раз большое. Арманд Аугустанс, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хорошего вам вечера.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Да, благодарим господина Аугустанса. Если насчет поста нового министра экономики еще есть вопросы, то пока что, начиная с сегодняшнего дня, до назначения нового министра внутренних дел, на этой должности будет находиться министр обороны Артис Пабрикс. Он будет замещать госпожу Голубеву, отставка которой была уже сегодня принята.
Ну, а далее поговорим еще об одной очень актуальной теме. Рост цен на бензин, который на латвийских автозаправочных станциях снова стоит дороже дизельного топлива, является нормальной тенденцией. Об этом сегодня в эфире утренней программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову заявил президент Ассоциации торговцев горючим Оэрс Карчевскис. И представляем вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Сейчас ситуация все-таки зависит от двух факторов. Самый главный фактор. Будет или не будет принят шестой пакет санкций, который в себе включает и запрет импорта нефти и нефтепродуктов именно дизельного топлива в Евросоюз. Потому что, как мы знаем, все-таки нефть поступает, дизельное топливо поступает. Есть такие страны, как Венгрия, Словакия, которые очень хотят, чтобы это продолжалось сроком даже до 5 лет. Так что вот эти все переговоры, которые будут, они будут давать решающие направления по ценам, потому что дефицит на дизельное топливо, он во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, он остается. Если пакет санкций не будет принят на этой неделе, то будет все как есть.
А и если тогда примут, то значит 2 евро и выше, это уже станет реальностью?
Пока не знаю, пока не вижу цифр. Пока. То, что я вижу сегодня, то нефть, которая сейчас бренд нефть 110-111 долларов за баррел, и интересная сейчас ситуация, что нефть в цене поднялась, но дизельное топливо как такое, она в цене не поднимается. Поднимается цена бензина.
Кстати, водители тоже очень удивляются, когда видят эту тенденцию, что именно бензин и 95-й, и 98-й марки дорожает и дорожает. Это как можно объяснить?
Да, он дорожает из-за того, что в бирже, то есть мировые цены и европейские цены, по которым мы работаем и продаем, поднимается сейчас именно бензин. То есть поднимается нефть, а дизельное топливо, оно стоит примерно в тех уровни, какие были, а бензин поднимается, и сейчас мы, наверное, увидим то, что, как обычно, что бензин будет дороже дизельного топлива. Наверное, вот то, что могу сказать сегодня, что, наверное, будет так, что бензин будет дороже.
Это может оказаться долгосрочной тенденцией?
Это нормальная тенденция, потому что иначе даже не может быть, потому что акцизный налог, который на бензин выше, значительно выше ставки налога для дизельного топлива, и это соответствующий бензин должен быть дороже, как продукт. Из-за того, что у него больше акцизный налог.
Еще один вопрос. В час пик улицу Бриебас водители стали проезжать быстрее, чем пару месяцев назад. Действительно ли машин стало меньше, и люди экономят, в том числе и на горючем, заправляясь реже и реже ездя? Что показывает наблюдение и статистика торговцев топливом?
Пока первые 4 месяца показали, что на доли процентов больше, чем в прошлом году, но не достигаем 2019 года. Не достигаем какие, наверное, 3-4%. То есть примерно то же самое. Нет такого резкого понижения в целом по кварталу. Но выровнялось, что действительно в апреле заправлялись меньше по сравнению с прошлым годом. И, наверное, из-за того, что были какие-то дополнительные объемы куплены в марте.
Еще одна важная ремарка. Представитель отрасли добавляет, что в середине лета горючее в Латвии может даже немного подешеветь. Парадокс отнюдь. С одним условием, если страны Европейского Союза успеют окончательно договориться о неиспользовании в топливе, бензине и дизельном топливе для автомобилей биодобавки в виде рапсового масла. Таково мнение торговцев, которое, впрочем, расходится, как вы, наверное, заметили, с мнениями экспертов, ожидающих к осени роста и пик цен, в том числе и на топливо для автомобилей. Кстати, еженедельное буквально подорожание всего на автозаправочных станциях нервирует водителей, но на спросе существенно не отражается, как об этом уже сказал господин Карчевскис.
Так что пока не могу тенденции сказать, и смогу сказать только по окончании мая.
Многие еще помнят один из прежних бумов, когда водители, ну, чуть ли не массово пытались переоборудовать свои автомобили на газ. Скажите, вот сейчас, в нынешней ситуации, он, газ, конкурентоспособен с бензином и дизелем? Его стали покупать больше, меньше?
Конкурентов способны выигрыш 2 раза, но проблема такова, что в Латвии мало машин на бензине, из-за того их нельзя переоборудовать на дополнение использования автомобильного газа. То есть покупатели топлива, если было у них возможность, они, наверное, бы выбрали автомобильный газ, который стоит 80 центов за литр, не соответствующий бензин. Но нету автомобильных бензиновых двигателей так много, как хотелось.
Итак, это был фрагмент интервью нашему коллеге Андрею Хуторову в программе «Домская площадь» Оверста Корчевскиса, главы Ассоциации торговцев горючим, который рассказал о том, что бензин снова дорожает, он дороже дизеля, и это нормальное явление. Хотя, напомню, что совсем недавно цены на дизельное топливо в Латвии били все рекорды.
Мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Регина Безынь, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Всего доброго, пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.